программа «Визави с миром». Автор и ведущий Армен Оганесян.
Добрый день. Гость нашей сегодняшней программы Елена Юрьевна Гуськова, доктор исторических наук и главный научный сотрудник Института славяноведения Российской академии наук. Добрый день.
Добрый день.
Ну и мы сегодня поговорим о трагических событиях, которые произошли 25 лет назад. В марте, если конкретно 24 марта 1999 года, в 8 часов вечера первые натовские ракеты, снаряды, бомбы упали на военные гражданские объекты в Белграде, Приштине, Нише, ну и так далее. И это было начало натовской операции против Югославии. Вот у меня какой вопрос. Ну, Балканы всегда интересовали западные страны. На Балканах много стран, помимо Югославии. Почему именно Югославия стала таким объектом, целью, главной мишенью геополитической в то время? Можно было придумать для того, чтобы, так скажем, взять контроль над Балканами, можно придумать было что-то еще. Но почему именно Югославия?
Не столько важен был контроль над Балканами для западных наших тогда коллег, сколько вообще нежелание видеть сербов как малых русских. К этому времени уже многие страны, когда развалилась Югославия, в 1995 году уже все стали самостоятельными, и Словения, и Хорватия, и Босния и Герцеговина, и Македония. Только сербы упрямо отстаивали свою позицию, а позиция говорила о национальном самоопределении. Они не желали передавать свои права ни одному государству, не хотели над собой видеть хозяина. Ведь фактически, когда разваливалась страна, перед всеми странами стояло два пути. Первый – согласиться вот с теми условиями, которые Евросоюз предлагает, которые натовцы предлагают. А второй путь – задуматься о своей национальной самобытности и отстаивать ее. И вот сербы – это те упрямые люди, которые всегда отстаивали свою самостоятельность. Второе – они еще всегда были на нашей стороне, на стороне России. А Запад в то время, к тому времени, уже совершенно четко и открыто говорил о том, что наступление-то им нужно на Россию, нужно развалить Советский Союз, потом разваливать Россию, но нельзя идти на Россию, если за спиной у вас сербы. Поэтому вот в процессе всех операций натовских и так называемых миротворческих сил в 90-е годы нужно было развалить всю Югославию. И сербы остались кусочками и в Боснии и Герцеговине, и в Македонии. Ну, сейчас в Черногории все говорят, что только часть сербов, остальные черногорцы, в Хорватии. То есть нужно было сломить Сербию. Сломить сербов, чтобы они не вздумали, если пойдет наступление на Россию, взяться за ружье. А у сербов есть одна очень интересная особенность. Как только русским плохо, они, не задумываясь о причинах ситуации, они сразу готовы идти сражаться на стороне России. А через несколько дней они будут только анализировать, что и кто, и куда, и по какой причине наступает.
Ну, вот это были, так сказать, причины. А теперь поговорим о поводах, потому что можно поставить перед собой определенную задачу, но ее нужно как-то, да, обосновать для мирового сообщества. И, ну, мы помним... Кто помнит, тот помнит, что произошло. Сербы в одночасье стали париями, народом-изгоем, народом проклятым чуть ли не. Ну, такой был информационный геноцид на самом деле. Но это понятно, это была информационная такая артиллерийская подготовка. Ну, а все-таки как насчет поводов? Какие поводы послужили для вот такой интервенции?
Я хочу добавить еще, что кроме того, что чисто сербы были целью вот всей этой операции, нужно было еще уничтожить последний плацдарм социализма в Европе. Mm-hmm. И Милошевича, который долго держался у власти и отстаивал эти идеи социализма. И планируя операцию в 99-м году, об этом пишут они в своих мемуарах, и Мадлен Олбрайт, и Клинтон, важно было, чтобы народ испугался, вышел через 3 дня на улицы, подошел к дому Милошевича, разгромил дом, арестовал Милошевича и поставил кого-нибудь другого во главе.
Бархатная тоже революция, да?
Нет, еще не бархатная. Вот так это вот под ударами бомб. Американцы рассчитывали, как и они. Они не смогут без электричества, они не смогут без воды, они не смогут без условий, без хорошей еды.
Бархатная революция, которую подтолкнули извне. Да, вы правы, здесь существенный фактор.
Сейчас здесь, про бархатную революцию мы поговорим. Да. Вот, и поэтому они рассчитывали уничтожить полностью социализм. Считали, что это последний опорный пункт социализма на Балканах, вот именно Милошевич. Вот прямо они не хотели видеть его у власти никак. И поэтому это все должно было выльется в такую формулировку: «Сербы виноваты за все, что происходило на Балканах в 90-е годы». Почему? Потому что это последний оплот социализма. Почему? Потому что во главе страны стоит Милошевич. Надо уничтожить Милошевича и наказать сербов, которые во всем виноваты. А не углубляясь в историю, скажу, что в первой половине 90-х годов это Запад создавал картинку виновности сербов. Там воевали все против всех. Ну, а виновными оказались сербы. Поэтому нужно было сделать красиво. Ведь Совет Безопасности не поддержал натовцев тогда, в 99-м году, и не дал разрешения на бомбежки. Поэтому нужно было всему человечеству показать, что это будут справедливые бомбовые удары, потому что сербы виноваты, как всегда, во всем. И поэтому решено было повод создать. Таких поводов было два. Первый повод – это сейчас уже известно всему миру – село Рачак в Косове и Метохии. И это село накануне, в январе месяце, были стычки полиции сербской и албанских боевиков в горах. Полиция отступила после этих боев. Туда вошли американцы или албанцы, переодели всех убитых в этих перестрелке в гражданские одежды, выложили в селе на главной улице, на площади. Потом наши журналисты, конечно, раскрыли, что они лежали в чистой одежде, в чистых шапочках беленьких. То есть явно это были переодетые люди, переодетые боевики. И не допустили туда никого из сербских журналистов, никого из русских журналистов. Не допустили полицию, не допустили даже судей, исследователей, которые хотели зафиксировать эти факты. Но стояли камеры и всему миру заявили о том, что сербы кровожадные, убивают мирное население. Их надо наказать. Вот это был первый повод. А вторым поводом был переговорный процесс в Рамбуе в феврале месяце уже. Вся обстановка там была очень странная. Приехали албанцы на переговорный процесс из окопов. У них не было ни паспортов заграничных, ни денег на то, чтобы...
Косовские албанцы, да.
Приехали буквально из ров, но все для них сделали, чтобы они приехали обязательно. Сербы очень готовились к этим переговорам. Там были очень серьезные люди в этой делегации, серьезные юристы-международники. Но все было сделано для того, чтобы сербы не подписали этот договор. Во-первых, им этот договор не показали. Показали первую и последнюю страничку.
А что за договор? Главный предмет договора о чем?
О том, что сербская армия должна выйти, косовские албанцы должны тоже перестать стрелять, и там еще были условия, что натовцы должны войти на территорию Югославии. Вот этот текст скрывался. И поэтому...
Но Косово гарантировалась автономия какая-то в составе чего?
Албанцы не хотели тоже подписывать, они требовали независимости.
Отделение от Сербии.
И сказали, если вы нам этого не гарантируете, мы подписывать бумагу не будем. Сделали перерыв. И во время этого перерыва албанцев уговаривали, чтобы они все-таки подписали этот договор и гарантировали им устно, что через 3 года они получат свою независимость. Документы так и не показали в полном объеме сербам, и сербы уже и после перерыва отказались подписывать, а албанцы подписали. И сербов опять обвинили в том, что они не идут на мирные переговоры и желают решать все вопросы военным путем. Вот это были два повода, которые использовали натовцы для того, чтобы начать бомбежки.
Ну и вот началась эта операция без санкций, как вы правильно сейчас упомянули, ООН. По сути дела, война в Европе, на европейском континенте. НАТО впервые провела операцию, причем такую массированную. Ну и как все это происходило в первые дни, а может быть и потом, поскольку у вас очень много материала, и вы, можно сказать, очевидец такой исторический этих событий. Там же было очень много очень интересных деталей поведения именно сербов. Но помимо поведения и прочего, я хочу только привести данные из сербских же источников. Но вот я хотел бы обратить ваше внимание. За 78 дней бомбардировок было убито 1000 военных, немного больше, 1002 человека.
600. Последние данные.
600 военных и сотрудников полиции. А, может быть, 1000 с сотрудниками полиции, наверное, так. Почти 4000 гражданских лиц, в том числе детей, больных и пожилых людей. И вот эти гражданские жертвы пресс-секретарь НАТО Джейми Шейн называл тогда сопутствующим ущербом. То есть около 12,5 тысяч человек были ранены. Из них 6 тысяч были гражданскими лицами, в том числе 2700 детей. Вот такая сопутствующая жертва. И я просто немного забегая, может быть, вперед, хочу нарисовать эту картину, что это не было такой воздушной прогулкой, безобидной. Может быть, кто-то не помнит. Но теперь вам слово. Как это все происходило?
Честно скажу, что тогда Югославия состояла из Сербии и Черногории. Тогда в этой укороченной Югославии никто не верил, что будут бомбить. Население не верило, хотя слухи ходили, говорили, писали, не верили. Почему я это говорю? В этот день Евгений Максимович Примаков развернулся над Атлантикой и вернулся в Россию. Но сербы не очень обратили на это внимание, похлопали в ладоши. А мы поняли, что раз он этот шаг сделал, сегодня будут бомбить. И я начала звонить всем своим знакомым и друзьям в Белград, предупреждая, что сегодня будут бомбить. Никто не верил. Я говорил, уезжайте в деревню, забирайте детей из Белграда, студентов, пытайтесь найти какое-то место. Все смеялись. Все смеялись. Для сербов эти бомбежки были достаточно неожиданными. Все говорили, европейская страна. Среди тех была стран, которые основывали Организацию Объединенных Наций. Как можно без решения Совета Безопасности бомбить? Но американцы тоже знали и просчитывали, что с сербами будет трудно. Но они не знали, как будет с ними трудно. Потому что сербы, в общем-то, очень упрямый народ. И они не пойдут сбрасывать Милошевича через 2 дня. Мадлен Олбрайт писала в своих мемуарах, что они рассчитывали за 4-5 дней закончить бомбежки, испугать народ, и народ должен пойти сбрасывать Милошевича. И когда через неделю оказалось, что никто не выступает против существующей власти, уже это их удивило, а через 2 недели они сели за стол и стали думать, а что же делать? Вот мы бомбим уже 2 недели, а они не хотят изменить свою власть. И что, вы думаете, они придумали? Если было ежедневно около 300 вылетов самолетов в день на территорию Югославии, они решили увеличить их в 2 раза. То есть бомбить фактически уже сутками людей. Поэтому НАТО рассчитывало, что их победа придет через 2 недели. Не получилось. Они бомбили, слава богу, не год, но тем не менее все-таки этот срок, который позволил им использовать все свое оружие, но и увидеть, как сопротивляются сербы. Готовясь к этой операции, американцы через Совет Безопасности провели такие решения. Во-первых, они закрыли небо над Югославией. Нельзя было взлетать сербским самолетом. И они не проводили наземные операции, они только сверху бомбили. Причем очень интересная была деталь. Они накануне предупреждали сербов, какие объекты они будут бомбить заранее. Ну, например, они объявили, что они завтра будут бомбить телецентр. И тоже никто не поверил. Журналисты остались работать в этом телецентре. С одной стороны, это была самая жестокая операция, о которой мы в последнее время слышали. А с другой стороны, эта операция натовская показала нам силу духа сербов. Потому что нельзя взлетать, небо закрыто. Сербские летчики взлетали и шли на таран. И столько примеров героического подвига военных сербских, что об этом нужно писать книги и романы.
Ну, да, там одного из летчиков сбили, он попал на территорию, где не было ни одного сербского села. Он вернулся в строй и опять сел за штурвал. И, кстати, те, кого сбивали, кто катапультировался, летчики, они возвращались и тут же садились за штурвалы. Конечно, советская устаревшая авиатехника не могла полностью закрыть небо от современных бомбардировщиков, но, тем не менее, сбило же сербское ПВО известное F-117, по-моему, да?
Да, да.
Это был шок для Вашингтона, стелс, да, невидимка. Это же был шок для Вашингтона.
Причем старым оборудованием сбили.
Старым, советским, да.
1954 года. Года, да. Сбили и очень этим гордились.
Ну вот, кстати, я хотел просто не прокомментировать, а может быть проиллюстрировать, что мне кажется, что не всегда их обещания сбывались. Я имею в виду, что они будут предупреждать, куда они и где они будут бомбить. Вот интересно, последняя майская ночь натовская авиация в городе Сурдулице подвергла бомбардировке геронтологический центр, санаторий по заболеванию легких и павильон, в котором размещались беженцы из Республики Сербской Краины. Да, было убито 20 человек, 88 получили ранения. Вряд ли они предупреждали об этом.
Да, конечно, предупреждения об этом не было. Но, я вам скажу, еще бомбили роддом в Белграде. Полностью разрушен был Министерство иностранных дел, полностью разрушен Генштаб. это в Белграде, и очень много разрушений в селах. Бомбили поезда. Кстати, там в поездах и автобусах бомбили. Автобусы.
Гражданские поезда,
албанские,
не военные.
Албанское население там было, албанцы ехали. А китайское посольство почему? Ну, они хотели посмотреть реакцию мира.
Это не случайность была?
Они хотели посмотреть, как мир будет реагировать на это. Как сами китайцы будут реагировать на это. И Россия в том числе.
Мосты. Вот это очень интересная тема. О мостах. Это тоже был важный объект для натовских бомбардировок. Но вот расскажите об этом. Как защищали сербы мосты?
В городе Нови Сад натовцы разбомбили все мосты через Дунай. Там было их много. Не удалось их спасти никак. И следующей мишенью стали мосты в Белграде. И народ понимал, если нет моста, ты в другую часть города не пройдешь. А это все-таки очень осложнило бы жизнь простого народа. И это не была, скажем так, инструкция власти. И не просьба власти, и не приказ власти. Люди сами решили, что эти мосты надо защищать. И все гражданское население Белграда ночью выходило на главный, ну, хотя бы один мост спасти, на главный мост в городе с детьми. У них на груди были вот такие значки в виде мишени, как обращение к летчикам. «Вы меня бейте вместо моста, меня, мою семью и моих детей». Они показали огромную силу духа. На этих мостах они читали стихи. Они готовились, они всю ночь стояли на мостах. Читали стихи, пели песни. Выступали знаменитые люди, выступали патриоты. Приезжали российские музыканты. И со всего мира, кто люди доброй воли, приезжали туда, пели и мост отстояли. И самое интересное еще было то, что сербы улыбались, стоя на этих мостах, не боялись. И все выходили с плакатами. Это была, я бы сказала, презентация плакатов, презентация сербского юмора и их отношение к тем, кто бросает бомбы на их головы. Вот я могу привести несколько плакатов. Даже книжка отдельная вышла потом, маленькая, где перечислены все, содержание всех плакатов, которые там были. Не всем можно вслух произносить, потому что там есть и не совсем приличные.
Понятно.
Но вот я несколько выписала, могу сказать, что соревнования в юморе сербы выдержали, потому что уникальные совершенно были эти плакаты, обращенные к тем, кто бросает бомбы на их головы. Ну вот, например, «Сербия святая, не боится ракет. НАТО в болото». А по-сербски это будет «НАТО у блато» в рифму. «Мы маленькие, а жилистые. Кто высоко летит, в буджановцы падает». А буджановцы – это там, где стелсы сбили. «Ваше поражение больше нашей победы». «Бил, дебил». «Приштина, Белград, Нови Сад, югославский Бермудский треугольник для НАТО». «Сербы – огромная мета. Почему молчит планета? Мета – это цель».
Да.
Да. «Америка – суперсила. Адольфа клонировала в Билла. Хиллари, не давай ему размножаться». Ну и продолжать это, конечно, было бы много. Это можно посвятить отдельной передаче.
Кстати, Солановий, который был в то время генсеком НАТО, он тоже социалист. Ему, кстати, бросали упреки в том, что ты вот борешься. Самилошевич тоже социалист, и Солан социалист, но это такой же социалист. Тот еще был. Кстати, военный преступник, конечно, до сих пор не понесший наказание. Это понятно. Но я, кстати, мы говорили о том, что страдали не только сербы. Вот интересно, что в те дни западное телевидение, западных компаний показывали там душераздирающие такие кадры, значит, разрушений, толпах беженцев, албанцев. Так они бежали, на самом деле, они бежали от бомбардировок НАТО, а не от сербов. И, например, интересный факт. 14 апреля натовские самолеты дважды обстреляли колонну албанских беженцев на дороге Призен-Джаковица, если я правильно произношу, убив более 75 гражданских лиц албанской национальности. И нападение произошло в середине дня на глазах свидетелей, и поэтому ни представители НАТО, ни СМИ западные не смогли обвинить сербскую вот общину в этом. И это был такой уникальный достаточно, неудавшийся потом попытка сфальсифицировать то, что происходило. Так что албанцы тоже страдали.
Конечно, страдали. Албанское мирное население там тоже страдало. НАТОвцы не делали различий, какую территорию они бомбят. Если вы соберете таких много-много фактов из этого периода, то у нас получается еще и другой вывод. Хотелось им полностью завоевать эту территорию, всю сербскую и включая Косово. Ведь бомбили же и ураном, значит, а уран не восстанавливается даже в земле. То есть фактически очищается земля от сербов. Жить на этой территории трудно. Умирают сегодня огромное количество населения после этих бомб. Значит, вывод какой мы можем сделать? Они хотели чистую территорию. И ведь когда Холбрук приезжал к Милошевичу в октябре 1998 года, он просил разрешение, чтобы Милошевич дал разрешение ввести войска НАТО на территорию Сербии. Тогда бомбить вас не будем. И им нужно было строить военные базы, освободить территорию или уменьшить ее до минимума.
Чистую, то есть от населения чистую.
От населения чистую.
Поэтому... Не экологически чистую, а от населения.
От населения чистую территорию, чтобы там разместить, спустить из Европы войска НАТО, разместить на этой территории, включая Косово. Именно поэтому они тогда не требовали независимости Косово. Этот вопрос возник чуть-чуть попозже. Потому что потом построили военную базу НАТО в Косове и Метохии, а хотели и по всей территории Сербии. Поэтому они не различали.
Ну вот смотрите, с использованием обменённого урана бомбы сыпались на Югославию. Сегодня мы наблюдаем использование урановых снарядов и технологий на территории Украины. Вот смотрите, тогда... Международное сообщество, ООН в том числе, не осудило и не нашло каких-то международных правовых норм, чтобы дать такую объективную и однозначную оценку тому, что происходило. А это преступление против человечности, конечно же, военное преступление. И вот мы видим, как сегодня на Украине это все применяется опять. Может, им там нужна чистая территория?
Конечно, конечно. Но еще, мы пока еще живем в той системе, вот в той системе Организации Объединенных Наций, Совета Безопасности, главенства Соединенных Штатов Америки, НАТО, пока они еще чувствуют себя, ну, может быть, не очень уверенно, но еще уверенно. И поэтому операция на Украине против России, она ведется по старой методике. Абсолютно по старой методике. Поэтому вот как только мы победим, а это мы, у нас будет очень скоро, мы перестроим всю эту систему, чтобы такого не повторялось в мире никогда.
Ну, а вот как сербы относятся к событиям на Украине?
Сербы поддержали нас в первый же день, когда у нас началась военная операция. Первый же день, не задумываясь. Вот я всегда об этом говорю, не задумываясь, кто виноват, кто прав, кто там на Украине что делает. Раз русские воюют, мы на их стороне. Туда пошли добровольцы сербские. Идет огромная гуманитарная помощь из Сербии туда. Постоянно журналисты находятся в Сербии. Каждый день ведется одна передача по телевидению, на которой обсуждаются события. Вообще, это невероятный факт. Обсуждаются события в России и наша военная операция, и Украина. И только патриоты там выступают. Очень редко, когда кто-то против. То есть страна знает, следит. Ведь мы тоже знаем, что очень много наших, кто не хотел воевать, уехали и живут в Сербии. В других странах тоже. Но вот в Сербии очень много. Вот летом прошлого года говорилось о такой цифре, как 180 тысяч человек уехало. Молодых, способных ребят. Если сравнивать, например, с той белой эмиграцией 1920 года, которая приехала в Сербию и хорошо жила там, их было всего 40 тысяч. Но вот эти 40 тысяч подняли архитектуру, культуру, науку, образование Сербии на очень высокий уровень, низкий им поклон.
А эти... Возродили, кстати, жизнь сербской церкви, если вспоминать.
Да.
Тех архиереев и то духовенство, которое туда эмигрировало.
К огромному сожалению, те, кто приехал сейчас, они не знают даже, куда приехали. Они пытаются говорить на английском, хотя у нас языки очень похожи. Это немножко раздражает народ. Они не знают их обычаи, историю. Но я немножко сейчас о другом. Недавно появился большой плакат в Сербии, который был такой билборд развешан на огромной стене, где было написано: «Русские, мы вас любим, но только если вы не предатели своей родины». Поэтому не прошли выступления украинцев. В Сербии они многие уехали. Сербия сегодня единственная, кто поддерживает нашу Россию. И мы виноваты перед ними очень за все, что происходило в 90-е годы. Но сегодня мы им благодарны за то, что они нас поддерживают.
Ну вот о том, какова была позиция России в отношении событий Югославии, кто в чем виноват, мы разберемся через неделю. Так что надолго не прощаемся. Я напоминаю, гость нашей сегодняшней программы Елена Юрьевна Гуськова, доктор исторических наук, главный научный руководитель Института славяноведения Российской академии наук. Всего доброго, спасибо вам.
Программа «Визави с миром». Авторы ведущие Армен Оганесян.